только в наши дни, мы сами начинаем говорить об этой теме, об этой великой проблеме, об этом великом знамении, действительно знамении наивысшего времени, свидетелями которого сегодня мы с вами станем. Сегодня мы с вами будем говорить об особой, страшной, зловещей огненной мантии, которая все более и более покрывает собой христианский мир. Рано или поздно каждый из нас станет перед выбором, станет перед дилеммой, принять или не принять на себя покров этой страшной огненной мантии. Итак, в начале 60-х годов папство Ватикан столкнулось с несколькими серьезными проблемами. Первая проблема, с которой столкнулся Ватикан, состояла в том, что церковь практически полностью перестала идти молодежь. Церковь, Римо-католическая церковь, стала катастрофически стареть. Вполне естественно, что если в церковь не идут молодые люди или со среднего возраста, то такая церковь рано или поздно обычно на что? На вымирание. Но уничтожение, вымирание, естественно, не то. Вторая проблема, с которой столкнулась римо-католическая церковь, она состояла в том, что после Второй мировой войны папство потеряло авторитет. Ибо в годы Второй мировой войны, в предшествующие этому периоду, 30-е годы, папство поддерживало фашистские и профашистские режимы. Папство было одним из первых режимов, который поддержало диктатуру Гитлера, заключившись в договор в 1933 году, диктатуру Муссолини в 1929 год, диктатуру Франко в Испании, Саладама в Португалии, а также профашистские диктатуры Южной Америки. И поэтому, когда фашизм был возглавлен, он перестал существовать, то папство, как один из союзников фашизма, оказалось в крайне неблаговидной ситуации. И поэтому политическое влияние Ватикана, его политическая мощь начала катастрофически падать. И, наконец, третья большая проблема, с которой столкнулся Ватикан, состояла в том, что экуменические вопросы, экуменические соглашения, экуменические диалоги, которые вело папство с представителями других конфессий, с баптистами, лютеранами, оно зашло в упадок. Требовалось реформы. Требовалось сделать что-то новое, что могло придать папству вторую жизнь, вдохнуть в него новые силы, вернуть ему те позиции, которые на нем занимают. И вот в 1962 году, 1900, создавается Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор – высший орган управления после Папы Римо-католической церкви. На этот Второй Ватиканский собор съезжаются высшие иерархи папства, съезжаются кардиналы, епископы, ведущие католические богословы, эксперты, главной задачей которых становится поиск ответа – что делать? Как поступать в сложившейся ситуации? Как себе вернуть то, что было потеряно? В ходе данного собора, который продолжался на протяжении нескольких лет, было принято очень много различных постановлений, законов, программ. И одна из этих программ, она была на тот период времени, когда принималась на 66-й год, практически незамечена современниками. И люди, даже люди епископа кардинала, которые относились к высшим иерархам римо-католической церкви, они не придали должного этой особой программе, этому формированию особого, принципиально нового института. Что за института? Об этом мы с вами поговорим уже ничего. У истоков этой программы, у истоков формирования этого нового института, этого нового движения, стояло три человека. Это были Нурмер Баумер, пастор Фред Рюхацик и доктор Гербер Мюн. Трое, все эти трое представляли собой ведущих экспертов, ведущих богословов Рима, и каждый из этих трех был членом ордена иезуитов. Мы с вами знаем, что это был Золотой Гвардии. Это очень серьезная аналитическая организация Ватикана, которая занимается действительно очень большими проблемами. И это люди, которые никогда не тратят ни деньги, ни время, ни зря. И вот эти три человека, два доктора богословия, и все три члены ордена иезуитов, они формируют программу, основу программ, предлагают программу нового движения. Движение, которое получит всего лишь через несколько лет название харизматического движения. Здесь сразу стоит сделать несколько выводов. Первое. Очень часто, вы, наверное, об этом слышали, приравнивают такие понятия, как пятидесятничество и харизматизм. Вы это слышали, да? И считают, по большому счету, это одно и то же. Нет, это не одно и то же. И даже очень не одно и то же. Да, между двумя этими движениями есть несколько принципиальных, скажем так, схожих позиций, наиболее ярких, которых до времени не результат. Но однако история формирования, идеология и самая главная причина возникновения этих двух движений, они совершенно разные. Это первая дорога. Вторая дорога состоит в том, что во все времена, будь то древние или средние века, имело место говорение на немецких языках. Лжеговорение на немецких языках. Это имело место, если уже учили во времена апостольских сил, в период Пергама, в период Фиатиры, в последующую историю. Но именно движение харизматии, харизматическое движение своим рождением обязано Второму Ватиканскому собору. И у его истоков стоит именно Римо-католическое духовенство. И первые говорения на иных языках, первые чудеса харизматии произошли не в протестантских церквях, а произошли среди католиков. Итак, для чего же было нужно папству формировать вот это новое движение харизматии. Это очень интересное движение. Первая его интересная особенность состоит в том, что харизматия – это не церковь, то есть нет понятия харизматическая церковь. Харизматия – это надконфессиональная идеология. То есть может быть баптистская церковь харизматического толка, лютеранская церковь харизматического толка, католическая община харизматического толка, но как отдельный церкви харизматов нет. Харизматия – это надконфессиональное движение. О том, как папство относится к харизматии, мы можем уже увидеть, прочитав многие высказывания Иоанна Павла II, которые он делает о харизматическом движении. Так он выступает в 1987 году. В этом году, пишет Иоанн Павел II, движение харизматического обновления в католической церкви исполняется 20 лет. Сила и плодоносность движения обновления, несомненно, подтверждает присутствие в нем Святого Духа, действующего в церкви на протяжении всех этих лет после Второго Ватиканского собора. 14 марта 1992 года он пишет, обращаясь к верующим. Так вы празднуете 25-ю годовщину католического харизматического обновления, то и я присоединяюсь к вам. В этот момент церковной истории харизматическое обновление может играть важную роль в обеспечении чрезвычайно необходимой защиты христианской жизни в обществе, где секуляризм и материализм оставили способности многих людей. 98-й год. Исследование 30-летней истории католического харизматического обновления помогли людям заново открыть присутствие и силу Святого Духа. И наконец, 2002 год. Да, обновление в Духе может рассматриваться как особый дар Святого Духа для церкви в наше время. Рожденное в церкви и для церкви, это движение следует за светом Евангелия. Красивое обращение, правда ли? И мы уже видим из этих слов, какую роль папство, какую роль лично покойный папа Иоанн Павел II отводил харизматической идеологии. Он говорит, это именно та идеология, в которой присутствует сила кого? Я говорю, Святого Духа. Он говорит, это то, что вы ждете. Это то, что ждал христианский мир на протяжении многих столетий. Итак, что же дала харизматия папству? Почему он создает это движение, такое мощное в нашей жизни, насчитывающее сегодня около 500 миллионов харизматов? Вдумайтесь в эту цифру. 500 миллионов верующих христиан себя относят к харизматам. Первое, что это дает. Мы с вами подчеркнули, что харизматия – это надконфессиональная идеология. В основе этой идеологии, в основе этой философии лежит то, что якобы на людей не исходит сила того. Святого Духа. И вот теперь смотрите, какая получается интересная ситуация. Предположим, я лютеранин. Антон, например, баптист. Сергей, например, евангелист. А кто-нибудь, например, сестра православный. Мы ходим в разные конфессии. У нас по-разному выглядят молитвенные дома, в которых мы поклоняемся Богу. По-разному одеваются наши священники. Но все мы четыре признаем дары Святого Духа в виде харизматизма. И теперь смотрите. С одной стороны, мы все в разных церквях. Я лютеранин, там баптист, православный. Но с другой стороны, каждый из нас принял вот этот якобы дар Святого Духа, харизматический дар. И теперь скажите, мы между собой объединены уже или нет?
Да.
Уже объединены, правда же? Нам уже не нужно искусственно объединять. Уже не нужно, как это было в средние века, по Каирскому совершать крестовые походы, или в протестантскую Германию, или на православную Русь. Люди объединяются воедино уже так, автоматически. Зачем же делить, если нас объединяют дары Святого Духа? И вот что по этому вопросу пишут супруги Колбин. Вы, наверное, знаете, одни из очень крупных харизматических идеологов. Очень интересный фраза. Это записано в их так называемом «Коде им стража» от века первого. Колбин пишет. «В прошлом мы не понимали многого и пытались всячески объединить друг друга в доктринах. Если вы не согласны со мной в вопросе языков, говорили мы, или по вопросу восхищения, или по поводу полного погружения во время водного крещения, то я не пойму вас. Сейчас по всему миру Дух Божий призывает сразу объединиться». А вот здесь вот конкретный фраза. Он Иисус ждал, чтобы мы отражили свои, и теперь внимание, группы споры по поводу восхождения в доктрине. Мы должны оставить эти группы споры и объединиться в Духе Божьем. Интересно ли? Они говорят, зачем вы спорите доктрины? Вы празднуете такой день, мы празднуем этот день, вы придерживаете этих обрядов, мы придерживаем третьих, не нужно спорить. Давайте объединимся в Бога. В Святом Духе. Красиво сказано?
Да,
замечательно, правда ли? И они говорят, что вы там спорите, какие-то доктрины, какие-то вещи, зачем это надо? Святой Дух, Его дары, чего же что, я тогда больше. И мы видим, что они споры в доктринах, отличия в доктринах, называют так. Глупые споры. Глупые споры. Только если глупые люди могут останавливаться на этих вещах, как доктрины. И что интересно, что в своем обращении к верующим в 2003 году Иоанн Павел II практически дословно повторяет эту мысль полную. Он говорит, сегодня весь христианский мир разделен. Сегодня растет сатанизм. Растет оккультизм. А мы, христиане, продолжаем спорить друг с другом по поводу каких-то доктрин. Мы должны оставить все это. Мы должны объединиться в милосердии Божьей, в любви Иисуса Христа, в дарах Святого Духа. И тогда будет прекрасно, мы будем встречать второе пришествие Христа. Просил, друзья, и появится даже то, что сделать. Расписаться, правда ли? Насколько красиво сказано. И здесь недавно мы можем вспомнить место, где Елена Уайт пишет о том великой борьбе, что церковь последнего времени будут обвинять в том, что данная церковь выступает против кого? Против всех. Ведь смотрите, с мирской человеческой точки зрения, хорошо ли это все христиане вместе?
Да.
Да. Вот я, например, когда не был в церкви, может быть, у вас были такие мысли, я всегда думал. Но почему бы всем христианам не взять и что не делать? И объединиться, правда? Ну какая там разница, один священник стоит в костюме, другой специально одет. Но вот это принципиальные вещи. Как хорошо, когда церковь такая? Единая. И вот она пишет о том, что наша церковь уже не непосредственно перед собой пришествием Христа, как раз будет обвинять в том, что она идет в диссонанс с этим миром. Ведь если мы с вами будем внимательно исследовать Евангельскую весть, то мы с вами увидим, что эта вещь является очень, скажем так, такой как бы, ну что ли, неприемлемой для философии современного мира. Сегодня провозглашается то, что можно искать консенсусы, соглашения, правильные, общие фундаменты какие-то, на почве которых можно объединяться. А Евангельская вещь делает четко, стоит Божья церковь, а есть какие церкви? Отпавшие церкви. Мы ругаем людей. Среди всех церквей есть очень много хороших, порядочных людей, близких к Богу. Сегодня мы с вами говорим об институте церкви. И для вас есть церковь, она делит четко. Есть Божья церковь, а есть духовный Вавилон. И вот это деление, оно вызывает в глазах неверующих людей большое трудное. Сегодня все, когда давайте объединимся, мы поступим с той доктриной, мы поступим с этой, и все вместе будем что? Вместе, едино. А наша церковь говорит нет. Есть Библия, авторитет, и мы не можем объединяться. И сегодня мы можем себе представить, как будет выглядеть наша церковь в глазах людей, которые отвергли Божий вид, церковь, которая там будет вступает против союза людей, против их объединения и так далее. Итак, первое, что добилась римо-католической церкви, это то, что с помощью харизматии происходит автоматическое объединение верующих. Уже не нужно никого загонять силком в римо-католическую церковь, подчиняться догмату папы. Сегодня все люди объединяются вместе в единый институт, во главе которого стоит Троицкий первосвященник. Первый очень важный момент. Второй момент, который дало харизматическое движение, это движение по всему миру, состоит в том, что в это движение стало очень бурно идти в первую очередь какой возраст. Правда или нет? И мы, наверное, мы с этим часто сталкиваемся с хайпером, вы, наверное, сталкиваетесь с славянски, что молодежь все-таки идет так. Иногда плохо. Да. И вот харизматия предлагает на первый взгляд очень действенные методы привлечения молодежи. Правда же нет? Громкая музыка, повторение одних и тех же слов, современные песни, танцы, пританцовывание, словом то, что максимально приближено как бы к современному молодому обществу. И это как бы создает все необходимые условия для того, чтобы как можно больше молодежи шло в христианство. Но давайте вместе с вами более детально остановимся на тех явлениях, которые происходят в харизматических церквях. Первое, на что стоит остановить внимание, это исцеление, наиболее частое феномен. И часто мы говорим о том, что те исцеления, которые происходят в харизматических церквях, это уже исцеление, они ничего не дают, это шарлатанство и так далее. Это неправда, друзья. Многие вещи, многие чудеса, которые там происходят, они имеют место как? На самом деле. Действительно бывает так, что там есть человек, больной каким бы то ни было заболеванием, и он получает исцеление. Это бывает. Бывает так, что когда приходит человек, у которого не ходят ноги, и он действительно там получает исцеление. Но как тогда быть? Как объяснить это? Это объясняется очень легко. Мы знаем то, что очень многие болезни вызваны греховной деятельностью человека, вызваны отходом человека. И поэтому, когда человек отступает от Бога, он получает в полном распоряжении другой злой силы, и дьявол с этим человеком может делать все, что угодно. И поэтому дьявол, который наслал на человека различные беды, проклятия, он же эти беды и проклятия может что? Вернуть куда? Назад, избавить человека. И второй очень интересный момент. Да, люди, которые находятся в этих церквях, получают часто исцеление. Это имеет место. Но не менее примечательно и другой факт, что после проведения вот этих громадных харизматических программ, спустя примерно год-полтора года этим занимались уже неверующие люди, то есть врачи, эксперты, вот наш Хайдерский институт, неврологии, психиатрии, у этих людей начинаются различные психоневрологические расстройства. То есть они получают исцеление физическое, но зато их деятельность головного мозга она уже начинает претерпевать изменения. Изменения, которые появляются в различных неврозах, психозах и так далее. Первый момент, связанный с исцелением. Вторая вещь, которую стоит особо остановиться, и которую, как правило, никогда не выставляют харизматы, когда говорят о своих церквях, это так называемое явление святого похота или священного похота. Я хочу прочитать несколько описаний очевидцев. Прежде чего прокомментирую. Повсюду слышны возгласы «Аллилуйя, слава Богу!» Проповедник подбадривает собравшихся. Наш Бог любит, когда ему возносит хвалу, а дьявол этого не может терпеть. Славьте, 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 аллилуйя! Звучит довольно модная мелодичная хвалебная песня, атмосфера эмоционально нестерзованная. Вдруг два человека с первого рядов перелагаются на пол. Такое впечатление, что их хвалил внезапно возникший поток ветра. Через несколько секунд эти двое начинают смеяться, а затем на дорогу хохотать лежа на полу. Позже удается выяснить, что это священный хохот победителя, и что в таком состоянии люди смеются прямо в лицо дьявола. Посреди ночи во месяцевом бараке я провел более часа другое сценарий на полу, лежа на спине, когда мое тело стало больше задаться от ангусти, а затем у меня вырвались реки смеха, которые становились все громче и громче. Еще одно сценарий. В первых рядах начали смеяться, потом смеяться в другом месте, примерно за 10 минут эта радость на святом духе распространилась на весь зал. Я после меня целого остановиться. Только когда кто-то весь попустяется назад, я упал и катался из стороны в сторону, где уже это попал смеха. Я катал на протяжении недели 45 минут. Люди входят в состояние страшного транса, в состояние гипноза. То состояние, которое люди принимают в дары Святого Духа, оно оборачивается тем, что люди полностью не отдают себе отчета в том, что происходит, в том, что они делают. Харизматические богослужения построены очень мило. Вначале, примерно в течение, в зависимости от церкви разное, но идет 40-50 минут так называемое служение прославления. То есть, когда появятся громкие песни с притопываниями, прихлопываниями, постоянным повторением одних и тех же слов, словом, в течение этих минут, этих 50-40 минут, головной мозг человека уже что? Отключается. Его накачивает. У них даже есть такое понятие – создать психоэмоциональное состояние зала. То есть проповедник никогда не выйдет говорить проповедь до тех пор, пока зал, в кавычках, психоэмоционально не подготовлен. То есть тогда, когда люди уже не отдают себе отчета. И поэтому, когда произведен вот такой тренинг и выходит служитель, уже все, что бы он ни говорил, принимается так – на ура. Принимается единодушно, потому что люди уже не отдают себе в этом отчете. Эксперты проводили сравнение, и они сравнивали состояние аудитории фашистской Германии во время Адольфа Гитлера с тем, что происходит в харизматических церквях. И вы знаете, сходство было поразительно. Как удавалось Гитлеру в течение довольно-таки короткого времени так накачать спокойных немцев, что они буквально бесновались на аудиторию, когда видели своего вождя. Вы, наверное, видели несколько уникальных кадров, когда целые стадионы приходили в неистовство. А ведь немцы, скажите, это разве люди такие эмоциональные? Это холодные люди, педантичные, четкие, которые довольно-таки нечасто вообще улыбаются и смеются. А здесь они были дико накачаны, наэлектризованы. И вот этот же элемент, вот этот элемент накачки зала, создания психоэмоциональной ситуации в зале, сегодня отвечает харизматическим церквям. Явление святого хохота, когда человек уже полностью не отдает себе ни в чем отчета. Итак, харизматическое движение, как и диалог, обобщение себя еще раз, возникает из недр римо-католической идеологии. Это первое. Это принципиально важно. Это особенно важно для нас, поскольку мы понимаем роль папства в событиях последнего времени, так ли? И мы понимаем, почему это идет. Второе еще раз подчеркну, что первые говорения на иных языках произошли именно во имя католической церкви. Харизматия открыла дорогу экуменизму. Она сделала экуменизм чем-то, как само собой разумеющимся. Людей уже не нужно объединять насильно. Более того, на сегодняшний день харизматы очень, данное направление очень умело происходит в своей идеологии. В чем это выражается? Это выражается в том, что если мы сравним харизматические церкви, которые существуют 15 лет, 10 лет и 20 лет, и 30 лет, то в их идеологии будут принципиально разные вещи. Например, если мы возьмем киевскую церковь, одну из самых крупных церковь Сандрея Гаванша, то в этой церкви нет культа Девы Марии. И мы всегда считаем, что харизматы выступают против этого культа. Но если мы с вами возьмем старейшие харизматические церкви, возникшие еще в 70-х годах в Испании, то эти харизматические церкви испанские уже провозглашали и провозглашают с большой силой культ Девы Марии. А мы знаем, что культ Девы Марии является центральным в какой конфессии? Во имя католичества. Харизматы, их идеологи очень умело и изрыто подходят к аудитории. Они понимают, что человеку нужно все раскрывать постепенно. Не нужно сразу распахивать всю идеологию, все ее формы. Достаточно для каждого свою. Для кого-то просто веселое служение, возраст аллилуйя и все. И только потом, уже при исследовании, открывается сущность данной идеологии. И что оказывается харизматия? Это не просто веселые песни, это не просто простые, это не просто пять раз повторяющиеся слова одного и того же цвета. А что это оказывается идеология, созданная Ватиканом. Идеология, на которую сегодня папство делает огромную ставку. Папа Иоанн Павел II назвал харизматическое движение огненной мантией. Огненной. Потому что огонь в Библии символ чего? Святого Духа. И мантия, потому что он говорит, что мы вот этой мантией Святого Духа покрываем весь христианский мир. Мы покроем его. Огненная мантия. И вот сегодня под эту огненную мантию вовлекается все более и большее количество церквей. Именно после того, как стало развиваться харизматическое движение, стали возможны объединения лютеран и евангелистов в Германии, поскольку уже исходные данные для этого были созданы. Итак, харизматическая идеология, огненная мантия нашего времени. Сегодня мы с вами слушаем во второй части прекрасную подвиг Сергея Борисовича. И там прозвучала действительно очень важная мысль, что для того, чтобы получить Святого Духа, чтобы был Святой Дух, что необходимо, друзья? Очищение, правда же? Осознание своей нужды в Боге. Осознание того, что я без Бога кто? Ничто. Это первая фраза. Первая ступень. Сравним, что сегодня говорят харизматы. Они когда-нибудь проповедуют о нищете Духа? Нет. Они говорят, что мы можем все. Мы победители. Дьявол уже повержен. Уже закончена великая борьба. Мы богатые духом. И члены церкви, мы встречались с некоторыми из них, они даже говорят, почему вы так молитесь, Господи, прости нас, что есть что-то слабых людей. Мы сильные люди, мы уже победители. Один момент. Второй момент. Сегодня отмечалась проповедь и говорилось о том, что Святой Дух будет только дан тем, которые служат Богу как? В духе и как? В истине должна быть. Бог никогда не будет давать своего дара той церкви, которая грубо попирает его законы, его слова. Это не будет оно. И более того, было правильно подмечено та мысль, что тогда, когда человек отрекает, когда он просит Святого Духа, но его сердце не очищено, то тогда Святой Дух такого человека даже что может сделать? Например, она не сообщила. Мы помним эту историю. Но ничего этого нет в харизматических церквях. Их молитвы, ту, которую провозглашают идеологи харизматии, мы можем сравнить с игровым автоматом. И вот Бог в представлении, как игровой автомат. Туда кидаешь монетку, на которой написана молитва, и тебе автомат выдает что? То, что нужно. Попросил машину, будет машина. Попросил то, будет то. Так называемая религия преуспевания. Итак, на сегодняшний день христианский мир все более и более заполняет это движение. Мы с вами подчеркнули в начале нашей сегодняшней темы, что в последнее время, уже непосредственно перед вторым пришествием Христа, каждый из нас, кто будет верен Богу, он будет стоять перед очень тяжелым дилеммой. Мир будет провозглашать очень красивые лозунги. Объединение в духе. Красиво, друзья, видите? Объединение в любви Божьей. Нахождение общего языка. Что вы цепляете за свои духовные доктрины? Как это может быть? Сегодня нам Бог особо желает нас познакомить с этим страшным, поистине зловещим направлением движения, чтобы каждый из нас с Божьей помощью готовился к тому времени. Сегодня мы с вами говорили об огненной мантии. Об огненной мантии, которая покрывает наш мир, которая начинает все более и более покрывать христианскую церковь. На сегодняшний день единственное, хочу подчеркнуть неутрированное, единственная из христианских конфессий, которая не поняла харизматические дары, является только наша церковь. Все остальные церкви, баптистские общины, евангелические, православные общины, католические общины, они все более и более понимают этот дар. Сегодня Бог через Евангелие от Матфея 24-25 глава говорит, что когда вы видите дерево, и на нем уже желтые листья, то вы знаете, приближается что? Осень, уже скоро осень. Так и вы, когда будете видеть знамения, вы уже можете думать, что пришествие как? Скоро, предверяя оно близко. Одним из моментов, одним из признаков того пришествия является проповедь Евангелия по всему миру, с одной стороны, и с другой стороны, объединение всех религий, великий духовный Вавилон. Сегодня мы стали свидетелями этого. Сегодня каждый из нас, или сейчас, или чуть позже, будет стоять перед выбором, перед очень тяжелым выбором. Где он будет? В какой он будет системе? Ибо уже промежуточного состояния, промежуточного какого-то момента, его уже не будет. И сейчас в единой молитве давайте будем просить нашего Господа, чтобы Он благословил каждого из нас устоять в это очень тяжелое время, в которое мы уже вступили. Чтобы всегда с помощью Библии, всегда с помощью Слова Божьего мы могли бы различить те различные обманы, те различные отклонения от истины, которые идут в нашем мире.
Давайте. Принципиальное отличие между харизматическим движением и движением пятидесятников. В чем они?
Спасибо. Я сейчас повторю вопрос. Был задан вопрос о том, что каковы различия между идеологиями харизматических и пятидесятнических церквей. В чем отличается данный конфликт? Первое – это история возникновения. Пятидесятничество, как религиозное конфликт, возникает там в конце 19-го, в начале 20-го века. Возникает относительно спонтанно, как в начале одно из определений спиритизма. Вот это перестукивание, которое явилось основой спиритизма, оно же явилось основой пятидесятничества движения. Это первое. Харизматия возникает в 60-е годы. Второе. То, что у истока пятидесятнического движения стояли определенные люди, многие из них были членами до этого культа общества. Харизматическая идеология во главе ее основания непосредственно стоит языка. Третье. Пятидесятничество как направление не ставит перед собой объединение церквей, как таковых. Пятидесятники – это одна из церквей. И в плане того Святого Духа они не могут относиться просто, что многим людям Бог дает эти дары. У харизматов есть принципиальное отличие. Вы не можете быть харизматом, если у вас нет дара Святого Духа. Это важное отличие. Пятидесятническое движение практически не играет никакой роли в экуменическом движении, в то время как харизматия является как бы одним из тех наиболее мощных, скажем так, моментов, с помощью которых данное движение играет в жизни.
Спасибо.
Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, вставайте, сзади. Да, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу допустимости и уместности ударных инструментов музыкального направления служения. Ну просто я не знаю, что как использовать, но интересно, насколько это правильно.
Спасибо большое. Вот задан вопрос о том, насколько допустимо использование ударных инструментов. Первое, что мы должны помнить, это главный лозунг информации, еще с времен Мартина Лютера, это главный тезис Евангелия, это то, что провозглашало Дух Пророчества, то, что основа богослужения Божьей Церкви, ее основа всегда была что? Проповедь Слова Божьего. Именно проповедь. Это центральная вещь. Музыка, остальные мероприятия – это очень важно. Но они только создают и готовят человека к чему? К
проповеди. Центральная – это проповедь. У харизматов идет наоборот. Проповедь не центральная. Проповедь может быть вообще 10-15 минут всего. Музыкальное сопровождение 2-3 часа. Поэтому первое, что мы должны помнить, что музыка, она очень важна. Она необходима, но это только сопровождение богослужения. Основа служения, друзья, это что еще раз? Проповедь. Это Слово Божие. Это главный признак реформации. Это первое. Второе. Если мы будем говорить о музыке, то, что говорят наши богословы, мы можем выделить несколько моментов. Так, грубо говоря, мы можем отличить пение, предположим, так скажем, харизматической направленности от того пения, которое хочет видеть Бог. Первое, на что мы должны обращать внимание, это слова. Есть ли смысл в тех песнях, которые мы поем? Если вы возьмете харизматические песни, то часто в этих песнях повторяется 5-6 слов на ватной воде. Все. Песня лишена содержания. Она лишена сути. Это первое. Второе отличие харизматических песен состоит в том, что идет постоянное повторение, многократное, одних и тех же фраз. Это очень явный критерий. 10-15 раз повторяется один и тот же куплет, какая-то фраза и так далее. Человек там уже что, как делается. Эти как бы слова у него уже записываются. Это второе отличие. Третье. Музыка не должна заглушать слова. Часто бывает так, как мы слышим данных церкви, что мы не слышим слова за счет музыки. Третье. Если мы говорим с вами данных инструментов, то эти данные инструменты, как правило, это его совет, это правило, их лучше, чтобы звучало как можно меньше. И если они звучат, то они должны звучать ненавязчивым тоном. Просто как фон. И многие люди, музыканты услышат, что там есть эта музыка, но человек, должен быть должен музыкальный звук, он может и не услышать, что там есть сильные ударные установки. Поскольку данные установки, те, которые меняют терпение харизматические стопы, они идут в диссонанс нашими биологическими организмами. Это очень опасно, даже с чисто физической точки зрения. Поэтому сегодня наши эксперты советуют на основании Библии то, что ударная музыка использовалась меньше в богослужении, если использовалась только как очень ненавязчивый фон, который здесь, в этом плане. Да,
сейчас влияние сейчас харизматического движения уже как бы набрало свое. И по кабельному телевидению мы слышим канал CNN, проповедует слово таким образом. Вот семья Коулбергов и так далее. Их очень много сейчас. И вот уже в адвентистской молодежи существует, бытует ныне такое мнение, что вот на проповедях в адвентистской церкви неинтересно, не живо, и все как бы засыпает. Когда они сравнивают с этим проповедованием, то безусловно красиво. Как быть, какой выход для нас, адвентистов?
Ну что, вы понимаете, очень большую проблему, мы поэтому не столкнулись. У нас тоже осталась часть группы молодежи, которая проповедует данный диалог. И действительно, на первый взгляд, у харизматов намного как бы лучше, как можно веселее, более динамичнее. Что здесь можно отметить? Первое, можно отметить то, что очень часто в сложившейся ситуации бываем виноваты мы с вами. Мы с вами очень плохо готовим офису по пешку, они часто идут нужно. Мы с вами часто плохо готовим по опыту, так что это удобно, и надо больше что делать? Спать. Поэтому первое, что мы должны отметить, что если мы себя считаем служителями Божьей Церкви, то мы должны досконально подходить к тому служению, которое мы несем. Ибо мы его несем перед тем, перед Богом. У нас должно быть служение динамичным, ярким и интересным. Проповедь не должна быть такая, что это, вы знаете, для исполнения вынули из какого-то сундука, стряхнули на столе, и вот начинают что-то говорить. Понимаете как? Она должна быть живая. Если мы несем служение дьякона, значит, мы должны быть такими деканами, которые звонят своим подопечным раз в полгода, а потом рассказывают еще в следующие полгода, что они позвонили. Не бывает такое возражение? Наверное, бывает, правда, не возражение. И мы с этим тоже сталкиваемся с себя. То есть первое – это наше появление добровольцев. Это первый момент. Второй момент состоит в том, вопрос, что сегодня люди ищут в церкви. Что сегодня люди ищут в церкви? Если люди ищут в церкви, то знакомство, развлечение, просто интересно провести время, то эти люди
пока они на данном этапе все такие установки, они позже в церковь не пойдут. Она им будет неинтересна. Почему неинтересна? Потому что они не хотят видеть те вещи, которые есть. Там другим условием исследования Библии, они ищут церковь другого. Поэтому нужно себе ответить на вопрос, что мы или данные люди ищут церковь. И они хотят видеть. Это второй момент. Третий момент, что мы должны учесть, это действие другой силы. Дух Пророчества нам советует, никогда не вступайте туда, на запрещенную что? У нас многие члены церкви говорят, ну что такого, я послушаю Куплин, один из вас. Я скажу на богослужение харизматической церкви. Молодежь говорят, я интересно скажу на выступление харизматического концерта. Что это такое? Но мы должны понимать, что в церкви, что в церквях, где люди катаются по полу от святого опыта, где происходит говорение на вот этих карабахских языках, там это не такая ситуация. И мы вступаем на чью территорию? Уже не позже. Еще раз хочу подчеркнуть, мы не осуждаем с вами этих людей, мы же поняли, да? Люди есть много хороших. Мы говорим о данных церквях, как об институте. И поэтому люди, которые начинают с этим заигрывать, ну один раз скажу, но два, они потом распадают от сильной зависимости, от наркотики. Ведь ни один наркоман еще не начал с того, чтобы хотел стать наркоманом. Ни один. Но однако становится тысячи людей. Потому что считают, ничего, все будет в порядке и так далее. И поэтому первое, что мы должны сказать, мы не должны ни в коем случае помешать планку наших служений для того, чтобы искусственно привлечь молодежь. Я вернулся, был семинаром на Калининграде в Западной Европе. Скандинавия, Бельгия, Франция, Германия. И вот там некоторые наши общины, они рассказывали эту историю, они уже 25 лет пошли по пути того, чтобы немножко, скажем так, либерализировать адвентистские богослужения, чтобы как можно больше привести молодежь. Сделать их такими более веселыми, более радостными, немножко, так скажем, отпустить доктринальный момент. Они распустили хоры, создали так называемую группу прославления, тоже типично харизматическое название, и так далее. И вот сегодня эти церкви, они возвращаются к тому, с чего начали 25 лет назад. Они говорят, мы убедились, что либерализация доктрины не приводит ни к чему. Мы не только не приобрели ту молодежь, которую хотели, но мы потеряли ту молодежь, которую что? Имели. И они сегодня возвращаются на позицию. Поэтому, безусловно, с одной стороны, мы должны повышать качество нашего богослужения, это однозначно. Качество проповеди, субботней школы, проведение молодежных встреч, лагерных семинаров, это однозначно. Мы должны быть интересными, яркими, динамичными. И у нас даже церковный порядок пишет, что служение должно быть интересными. Они должны быть интересными. И в то же самое время никогда не опускать планку классического ведения служения, в основе которого центральной является проповедь. А музыка является только орудием. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот этот материал о возникновении харизматического движения, о его влиянии, в какой-то книге есть вашей или будет, может быть?
Мы планируем его издать отдельно, небольшую работу в плане харизматии отдельно, и он очень представлен в книге Монтута 21 века. Часть этого материала очень небольшая, потому что мы говорим. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Исследование ее вопрос состояния академической церкви и папа Римского в частности. Сейчас он папа Римский, как вы считаете, последний ли это папа или нет?
Вы знаете, друзья, сейчас слышал вот это новое толкование 17-й галактики и откровения, по которому вы знаете, да, говорите, что вот 5 пали, а там есть другой не пришел. Что первое можно сказать? Читается сам стих. 5 пали, один что? Есть. Значит, во времена апостола Иоанна, когда он пишет, 5 колен, уже что? Пали, а один когда был? Когда был кто? Апостол Иоанн, непосредственно. Это большой вопрос, мне можно много отвечать, но я очень, скажем так, скептически отношусь к данной вот этой версии. То, что вот эти 7 пап, они, скажем так, закодированы вот в этих моментах и так далее. Поэтому данное толкование, на мой взгляд, оно не имеет ни прямого библейского подтверждения, ни духовного, что в этом еще не пишет, ни сам контекст с
17 главы Иуды нам позволяет говорить и проводить эту цепочку, что вот эти папы являются именно теми, которые вы 17 глава и для Давида.
И у нас четко зарегистрировано было
на последней встрече, по-моему, где-то полтора года назад, приводили, стоит четко задокументировано случай воскресения из мертвых, когда были сделаны по молитве адвентистских служителей. Более ни одна религиозная конфессия, ни харизматическая, ни баптистская, ни другая, она не имеет этих моментов. Это второе. Когда мы читаем любую главу Священного Писания, и часто все то, что процитировали в последние главы Евангелия от Марка, мы должны не просто ее считать, что вот такое будет, но мы должны себе ответить на вопрос, когда это будет. Правда же, друзья, не просто, что это будет объяснить, а когда. Библия выделяет четко два понятия. Понятие раннего дождя и понятие какого? Позднего дождя. Многие из тех знамений, о которых вы говорите, они будут представлены в церкви намного более широко, чем в наши дни, но тогда, когда им будет отведено пророческое время. Мы об этом с вами также должны помнить. И, наконец, четвертое последнее. Всегда Бог дает свой дар не для того, чтобы покорить сознание людей каким-то чудом, чтобы люди сказали, о, надо же и так далее. Но это всегда имеет свою конкретную направленность. Когда была создана первоапостольская церковь, то ей было суждено, согласно пророчеству, в считанные годы охватить евангелизацию почти весь мир. Скажите, они были на это способны? Нет. Только на одно изучение иностранных языков у них ушли многие годы. И им Бог дает дар говорения на языках, иностранных языков. Сегодня, друзья, скажите, в Англии есть адвентисты или нет? Есть. А в Китае есть? А в Индии есть? А в Африке есть? Сегодня дар говорения на иностранных языках он уже не является и не имеет той особой актуальности, которую имел церковь первоапостольства, когда она была создана для особой миссии. Сегодня уже нет этой проблемы. Нам не нужно ехать в альтернативные компании специально предположим в Китай или в Англию, потому что там есть люди, которые владеют данными языками. И у нас нет такой проблемы, правда же? И поэтому данный, как бы дал, он на сегодняшний день уже не имеет той актуальности, какой имел. Дух пророчества пишет по этому вопросу, можно провести параллель, она говорит, что в одни пророка Даниила, наиболее каждому, что ли, трудной, как бы, заповеди, на которой часто спотыкались люди, была вторая заповедь, не сотвори себе кумира. И она пишет, что подобно тому, как при Данииле была актуальна вторая заповедь, так последняя станет четвертая. Именно как одна из наиболее, что ли, тех, которые называют самоприкновение. И то же самое можно сказать в плане данной заповеди. Да, пожалуйста.
Какие специфические, можно сказать, рекомендации вы можете дать по поводу обращения членов харизматического движения в
Америке? Спасибо. Вы знаете, друзья, это очень сложный вопрос. И, наверное, чтобы на него детально ответить, наверное, нужно иметь большой опыт в этом вопросе. Правда же, да? То есть специально заниматься данной проблемой. Что здесь можно сказать, посоветовать кому-то из тех материалов, то, что мы знаем? Первый момент – это то, что, безусловно, мы всегда говорим, и это так, мы всегда должны в первую очередь с человеком завязать элементарные дружеские отношения. Ни в коем случае нельзя говорить с человеком, что нет века. Вверх туда, вниз, это первое. Нельзя начинать говорить с того, что ты знаешь, что, конечно, хороший брат, но вообще тебе сидит кто? Сатана. У нас такой часто бывает. Люди начинают что-то копить. Мы вас очень любим, но у вас сидит сатана. После этого, если вы что-то говорите, разумеется, не говорит. Правда же? Поэтому с такими людьми мы должны в первую очередь Божью помощь начать исследовать Священное Писание, его определенные тексты, и спокойно на основании Библии исследовать этот дар. Что этот дар дорог, давал первый апостольской церкви? Сопоставить поведение этого дара и те критерии, которые к нему предъявляет апостол Павел, в послании к этому церкви, с тем, что имеет и сегодня в харизматических церквях. Но сделать очень мягко, тактично, опираясь только на Слово Божие. Поскольку вы знаете, что для других конфессий дух пророчества авторитета что? Не является. А у нас, к сожалению, сейчас начинается с того, что неверующим людям начинают цитировать кого? Дух пророчества. Мы знаем, что он дан в церкви, это один из фундаментов нашей веры, но он дан для кого? Для церкви он дан. И поэтому, как евангелизация, мы идем с помощью людей. Пожалуйста.
У меня два вопроса. Я хотел бы, поскольку имею естественное сообщение с читателем, который у нас на литературе, то хотелось бы услышать, книга, по-моему, археологии Нового Завета. Там, где вы описываете, когда был вот яркий контакт, который играл в Долбалку, это была группа планет. И люди говорят, что это такое пишет. Дух прочитал, говорит, что это была группа ангелов, а не группа планет, которая вела в Балку. И второй вопрос, это буквально я перед лагерем услышал, мы встречались когда там со служителями, я услышал такую вот версию, что поскольку в ваших последних книгах кто-то где-то там есть какие-то отклонения, на вашу литературу будут налажены какие-то ветры, какие-то ограничения. Правда это или нет, я бы это хотел. Чтобы я мог в своей церкви сказать, что...
Спасибо. Я отвечу с этого вопроса. Данный вопрос не ставится. Многие книги, они выходят под рецензию, мы посылаем рецензию нашим исследователям, нашим богословам. На сегодняшний день идут переводы книги на немецкий, английский, латышский языки в нашей конфессии. Поэтому вот это от вас очень первое. Это первое. В плане того, что вы говорите в плане христианства. Во-первых, то, ту цитату, я хочу подчеркнуть цитату, что мы там приводим, это пишет Иоганн Кеплер. Он пишет о том, что многие астрономы, исследуя звездное небо, заметили, что вот в этот период, когда согласно Библии должен родиться Иисус Христос, на небе было обнаружено странное сияние. Данные астрономы были люди, большей частью неверующие, или относящиеся к Библии к раскритичности. И поэтому они данному явлению попытались найти объяснение такое. Научное, с точки зрения науки, что это было. И поэтому в данном случае, приводя эту цитату, мы хотели подчеркнуть что? Во-первых, первое, то, что даже неверующие люди заметили, что на небе, в этот промежуток, в этот отрезок времени, происходило что? Что-то странное. Люди им дают еще такую оценку. Дух пророчества, мы это знаем, что на самом деле это были ангелы. Но для нас ценность сейчас даже не то, кто это был, а то, что это на самом деле что? Было, имело место. И даже неверующие люди, которые не признают ангелов, они понимают, что это было, выдвигают свои версии. Если бы мы написали книги, которые рассчитаны в первую очередь на неверующих людей, то, что в данный момент на созданном небе были бы ангелы, для неверующего человека это подтверждение нет. Нет, это не подтверждение. И поэтому там была дана цитата, которая показывает то, что даже неверующие люди согласны с тем, что что-то на небе происходило с этой системой.
Ну, понятно.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Но вот даже такая шутка была, что в
раз в месяц где-то обязательно находится человек, который повстречается, который предлагает мне исцеление. И когда вот я готовился на операцию, очень было тяжелое состояние, и я просил у Елены помазания перед операцией, и как-то пошутил, что вот каждый месяц какой-то исцелитель находится для меня. То есть я знаю, кто это посылает, это не божество. И после этого, прям в течение, после Елены помазания, в течение двух недель, через моих братьев и сестер, через нашу церковь адвентистскую, опять же, начали приходить исцелители, то есть я понимаю, что сердца братьев и сестер расположены как-то помочь, они ищут тоже вот возможности, чтобы Господь исцелил через человека, но их глаза тоже также закрыты, чтобы разрешать.
Да. Значит, первое то, что мы должны отметить, что безусловно, сегодня каждый из нас, он находится под очень пристальным вниманием дьявола. Дьявол знает стороны, слабые стороны каждого из нас. У одного человека это тяжкий физический недуг, у другого человека это склонность к алкоголизму, у третьего человека это склонность к стрессу. То есть у каждого человека еще что-то свое, свое слабое место. И дьявол всегда именно на этом месте, которое является наиболее слабым, наиболее уязвимым, пытается что? Играть. Но мы помним, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 глава. Он там подчеркивает эту мысль, что Бог никогда не попустит ни одному человеку быть искушаемым так, с верой в силу. Конечно, со стороны всегда советовать очень легко. Особенно, когда человек более физически подавлен, да? Когда произошли какие-то трудные ситуации в семье, на работе, со стороны советуют всегда очень легко. И так часто бывает, что мы со стороны советуем хорошо, а когда попадаем туда сами, как-то получается что-то другое, да? Но однако мы всегда должны помнить о том, что никогда ни одному человеку Бог не пошлет испытания с верой в силу. Ибо если бы Бог послал человеку испытания с верой в силу, и человек вследствие этого духовно пал, то тогда Бога можно было бы обвинить? Можно, правда же? Куда бы сказать, что Бог допустил до человека то, что человек данный заранее...